Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. И в ближайшие полчаса наш гость эфира Алексей Зудин, политолог, старший преподаватель МГИМО. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Юрьевич, давайте начнем с того, что поговорим про ситуацию в столице Бразилии, где задержаны более 400 участников беспорядков, где отстранен от должности столичный губернатор. Акции протеста, в которых участвовали сторонники бывшего главы страны Жаира Болсонару, завершились тем, что в воскресенье удалось захватить и здание Конгресса и прорваться в резиденцию действующего президента. Правда, к текущему моменту все здания уже освобождены полицией. Сам Болсонару беспорядки осудил, а действующий лидер Да Силва был в рабочей поездке в Сан-Паулу. Собственно, по его указанию порядок в столице федеральные силы и наводили. Алексей Юрьевич, насколько неожиданно, насколько из ниоткуда возникла эта ситуация? Потому что все-таки беспорядки беспорядками, но такое большое число задержаний, это какой-то знак, какой-то символ?
Беспорядки я бы назвал скорее неприятными, чем неожиданными. Вот, неприятно они, потому что, давайте вспомним основные буквы аббревиатуры БРИКС, да?
Самая первая буква, да.
Да, там самая первая буква. Бразилия одна из опорных стран объединения, которое может сыграть активную роль и играет уже активную роль в становлении многополярного мира. И внутренние затруднения в Бразилии, они, в общем, вещь такая нехорошая с точки зрения такой большой геополитики. Она может осложнить Бразилии играть свою роль в БРИКС и соответственно, осложнить положение для БРИКС. Это первое. Второе. Не неожиданное. Почему? Беспорядки, по крайней мере, в первом приближении, связаны с внутриполитической ситуацией, с глубоким политическим расколом, который существует в Бразилии, и центрами которого выступают экс-президент Болсонару и вновь избранный президент Лула. Выборы, которые прошли недавно, их итоги не были приняты значительной частью сторонников Болсонару, и теми, естественно, группировками, которые там есть, я имею в виду группировками элиты. И что касается элит, известно, что силовики бразильские, среди них, в общем, Болсонару популярен, потому что, прежде всего, потому что он является выходцем из этих элит. Собственно говоря, основные причины именно такие они пока выглядят, по крайней мере, как внутренние. А неприятность, которая может быть, эта неприятность связана с трудностью для Бразилии играть свою конструктивную роль в БРИКС и проводить активную внешнюю политику.
Из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что вот то, что происходит сейчас, даже при достаточно серьезном масштабе, это только начало, и на будущее все вполне себе продолжится. Да, действительно, и выборы тоже показали, что в стране население достаточно так, примерно пополам разделено, но что это примет вот такой серьезный оборот, можно было действительно, наверное, предполагать, но вот на будущее хочется, наверное, тоже иметь представление.
Вы знаете, я думаю, что никаких неизменных и непреодолимых вещей нет. Раскол действительно серьезный, но перспективы зависят от способности Лулы проводить искусственную политику, от способности этот раскол, по крайней мере, уменьшить, нейтрализовать и повести себя не только как президент представитель тех избирателей, которые его избрали, а как президент всех бразильцев, да? то есть выступить объединителем. Вот насколько ему это удастся или не удастся, покажет в ближайшее время.
Это правда, и это нужно будет показывать прямо сразу же, учитывая, что непосредственно в полномочия вступил он, вот, несмотря на то, что выборы уже несколько недель назад, в полномочия он вступил вот только совсем недавно. Есть ли у него сейчас на то основание, фундамент, ресурсы, позиции? Все-таки, ну, между тем, Да Силва уже был президентом, и между своим бывшим и нынешним сроком он и в тюрьме успел побывать. Да, там все, естественно, не так совсем прям, чтобы тюремное заключение и какое-то уголовное прошлое. Но, тем не менее, насколько сейчас у него есть вот этот самый, вот эти основания, чтобы изначально о себе заявить как действующего президента и показать всем, что будет в дальнейшем свои функции он исполнять вне зависимости от того, как и что происходит с точки зрения оппозиции.
Ну, как бы давайте не забывать, что да, конечно, он против него выдвигались коррупционные обвинения, и он посидел в тюрьме, но все-таки это человек, которого выбрали. Это человек, избранный частью, причем большей частью, или, по крайней мере, половиной российских избирателей. То есть у него есть свежий ресурс легитимности. Это во-первых. У него есть полномочия, президентские полномочия, и добавим обязанность, связанная с этими полномочиями, по поддержанию, а в данном случае восстановлению общественного порядка. И здесь многое будет зависеть от того, я бы сказал, прежде всего, в ближайшее время, от того, насколько ему удастся восстановить этот самый порядок. Как мы в новостях упоминали, увольнение и сам ход беспорядков свидетельствует о том, что и увольнение, и сам ход беспорядков, я имею в виду легкость, с которой протестующие захватили, но то, что они захватили, вот это говорит о том, что инструменты у Лулы пока не выглядят как надежные, я имею в виду инструменты наведения порядка, но инструменты не только существуют, но и создаются. Еще раз, вот Лулу буквально с момента начала беспорядков императив для Лулу это продемонстрировать то, насколько он искусен прежде всего в восстановлении и поддержании общественного порядка.
А вот очень часто бывает так, что для политика, тем более для лидера страны, особенным вызовом становится взаимоотношение как раз вот с правоохранительными органами, с армией, с силовиками. Здесь сейчас что возможно? Насколько вот этот контакт будет продолжен? Потому что, да, полиция все зачистила, освободила здание, которое захватили протестующие. А на будущее там может какое-нибудь что-нибудь такое возникнуть? Потому что, ну, про Латинскую Америку разное говорят. И военные везде, в особенности Латинской Америки, представляют такую особенную силу, с которой нужно считаться.
И особенно в Бразилии. Угу. У Бразилии длительный опыт чисто военного правления, военных правительств. Армия в Бразилии представляет собой, ну, как и везде в Латинской Америке, по крайней мере, в большинстве стран, но в Бразилии в особенности, автономную силу и силу политическую. И здесь, конечно, вот задача номер, или так, одним из очень важных условий, для которые позволят или не позволят Луле восстановить порядок и поддерживать его, является выстраивание отношений с армией, причем с армией как политической силой.
Вот здесь, опять же, у него насколько силен фундамент и насколько сильны. Здесь ведь завязки важны не только, ну как это правильнее сказать, официальные отношения, но и какие-то личностные тоже.
Здесь я пока вижу трудности. Лулу левый. Угу. Армия, ну, почти везде, хотя были яркие исключения, да, вот, правая. Яркие исключения были среди стран, которые говорят на португальском языке. официальный язык и реальный язык Бразилии – португальский. Угу, да. Правда, эти исключения самой Бразилии не касались, так они были связаны с бывшей метрополией, с Португалией. Вот. Так что, да, бразильская армия не похожа на армию Португалии в преддверии революции Гвоздик. Я это добавил просто к тому, что, ну, на всякое правило находится исключение, но пока основные проблемы взаимоотношений с армией связаны с партийно-политическими идентификациями. Mm-hmm. Еще раз, Лулу – это левый, а бразильские военные – это правые.
Алексеевич, в завершение, так сказать, чтобы отрезюмировать, какие действия сейчас прямо ждем от Лулу? Вы уже так частично в общем обозначили, что необходимо с беспорядками справиться, показать, что и как новый старый президент может. Тем не менее, какие-то практические действия, вот на что обратить внимание, зачем последить?
Еще раз, последить за тем, насколько последовательно и системно Лулу будет наводить порядок и прекращать беспорядки, это первое. Второе, не перегнет ли Лулу палку в связи с этим, не пойдет ли он на какие-то меры, которые могут быть восприняты как чрезмерные. И третье, на самом деле, здесь самое главное, насколько удастся выстроить взаимоотношения с бразильскими военными, как с политической силой. Mm-hmm. Потому что беспорядки, они в системе приоритетов, эти отношения еще больше выдвигают на первое место.
Продолжаем следить за ситуацией в Бразилии. Обязательно обо всем будем рассказывать и в новостях, и в нашем эфире. Мы продолжим буквально через пару секунд. Перенесемся в другую точку планеты, где противоречия тоже видны, правда, до каких-то серьезных противостояний. Вроде бы пока дело не доходит. США и Япония решили еще более активно дружить против Китая. Там укрепляют военно-техническое сотрудничество. Но и одной из причин, которые сближают и без того близкие страны, является ситуация вокруг Тайваня. По сведениям западных СМИ, США и Япония занимаются интеграцией командных структур, наращивают совместные операции, и действия сравнивают с поведением Америки в 2014-2015 годах на Украине, когда это все называется организацией театра боевых действий. Алексей Зудин все еще с нами на связи. Алексей Юрьевич, вот подобные сообщения через СМИ, когда проходят, активно используются цитаты, приводятся комментарии, причем военных, которые непосредственно в этих действиях заняты. Это что? Это демонстрация мускулов? Это напоминание? Или это как бы уже, знаете, завершающий штришок, мол, все уже сделано, и дальше что-то менять не получится?
Соединенные Штаты системно и последовательно выстраивают антикитайский фронт в этом регионе мира. Это первое, и, как мне кажется, это самое главное. Там создано ядро, да, в виде нового альянса AUKUS, в который Япония не входит. Вот. Но это ядро включает все государства англосферы. Я думаю, нам пора привыкать к этому термину. Он становится все более актуальным. Вот. И следующий, но как бы любое выстраивание или обустраивание театра конфронтации с противником, оно включает в себя создание не только ядерных образований, но и расширение. Вот. И в данном случае Япония – это первое государство, которое необходимо подключить к альянсу.
Фокус вы имеете в виду?
Да, AUKUS. Угу. Вот, значит, и сейчас то, что происходит, означает именно подключение Японии к этому альянсу. А альянс, он откровенно носит антикитайский характер и, собственно говоря, был создан для того, чтобы для сдерживания и противодействия Китаю.
А что Китай может ответить? Потому что, ну вот опять же, та ситуация с Тайванем показала, что каких-то опрометчивых шагов Пекин предпринимать не намерен. Есть какая-то своя, уж извините за этот мем, тактика, которой Китай будет придерживаться. Но тем не менее, что сделать? Потому что все-таки свой собственный путь своим собственным путем, но и от определенных активных действий, тем более показательных, наверное, тоже зарекаться не стоит. И наоборот, обратиться бы к ним можно было.
Китай, на мой взгляд, действует пока, по крайней мере, достаточно разумно. Те силовые меры, которые он принимает, они носят символический и такой демонстрационный характер, а не реальный. У Китая, если говорить о Тайване, внутри Тайваня есть союзники, союзники очень серьезные. Другое дело, что сейчас они не находятся во власти. И если говорить о том, как может развиваться ситуация внутри Тайваня, она может развиваться в пользу Китая. Вот. Значит, здесь самое главное не переиграть с символической вот этой вот демонстрации силового ресурса. А что касается Японии как дополнительного союзника, антикитайского союзника Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе, ну, Япония, безусловно, это очень сильная экономически сильное, прежде всего, государство. Вот. Но в отношении Японии еще больше, даже чем в отношении Соединенных Штатов, у государств данного региона существует историческое послевкусие. Вот. Оно не находится на переднем плане политики этих государств, но оно присутствует. И в этой связи использование Японии как союзника в этом регионе мира Соединенными Штатами, оно имеет уже очень серьезные ограничения.
Отдельно в этой публикации упоминаются Филиппины. С одной стороны, да, чисто территориально, это там все близко. С другой стороны, могут ли Филиппины здесь стать таким, ну, джокером, что ли, дополнительным козырем? Или это просто, ну, что называется, для массовки уж, без обид?
Ну, давайте не забывать, что еще совсем недавно президент Филиппин придерживался достаточно антиамериканской политики. Вот. И Филиппины – это как раз, как мне кажется, такой хороший, если не карикатурный, если не доведенный до карикатуры пример, что бывает и из чего состоят те государства, которые оказываются американскими союзниками. Потому что у Соединенных Штатов, так по крайней мере показывает практика, союзников быть не может. У них могут быть только вассалы. Филиппины были захвачены Соединенными Штатами в ходе войны с Испанией. На Филиппинах Соединенные Штаты проводили достаточно жесткую политику. Да, американцы освободили Филиппины от японской оккупации, но американское наследие на Филиппинах, оно, скажем так, весьма и весьма амбивалентно, то есть противоречиво. Вот. И поведение политических элит Филиппин говорит о том, что они способны разворачиваться в том числе и в противоположных направлениях.
Так и президент, если я правильно понимаю, в том году сменился. Более того, ну как это сказать, сторонница, дочь предыдущего президента эти самые выборы проиграла. Уж не пахнет здесь чем-то постановочным?
Здесь я думаю, что нужно быть большим знатоком филиппинской политики, чем ваш собеседник. Вот. Но важной особенностью Филиппин является феномен политических династий. И то есть политические элиты, они организованы по династическому принципу. И очень важный, как бы, собственно говоря, главный отличительный признак вот этой политической династии, это то, что группировки состоят из родственников. И то, что и борются именно родственники, принадлежащие к различным родам. Теневая сторона, нам, по крайней мере, мне неизвестна, ну, борьба может теоретически включать в себя и теневые договоренности. Вот. Как было на этот раз, непонятно. Вот. Но если даже была договоренность, если даже эти выборы, прошедшие, были договорным матчем, то, собственно говоря, договоренности всегда весьма условны, да, тем более политические договоренности, договоренности между группировками. Мы все видим, что договора, которые заключает государство, они очень, скажем так, тоже условно, да, договорились об одном, а действуют совершенно по-другому. Вот. И здесь принципы дипломатии на практике, что договор священен, что он международный договор, его обязательно нужно выполнять, как бы на практике они, к сожалению, нарушаются и в последнее время нарушаются достаточно часто. Это я к тому, что даже если такая договоренность теневая имела место, то, ну, ничто не является слишком устойчивым, да? Эта договоренность вполне может смениться новым раундом внутриэлитной борьбы.
Если вернуться к Китаю, что сейчас может как-то спровоцировать более серьезную активность? Может быть, даже военную какую-то вооруженную? Потому что наверняка от провокации и США, и Япония, да и другие страны, которые близко там находятся, Южная Корея, например, уж не откажутся, это точно.
Проведение военных учений, дальнейшая милитаризация Японии, которая затрагивает не только Китай, но и Россию. Вот, недавно МИД сделал соответствующее заявление. Меры, помимо военных, а именно втягивание, попытки втягивания в антикитайский фронт вокруг Тайваня и в Тихоокеанском регионе, попытки втягивания в этот фронт европейских союзников.
Так это все абсолютно точно будет продолжено, Алексей Алексеевич, находите? Абсолютно точно. Другое дело, что насколько интенсивно и где именно произойдет вот щелчок в китайском восприятии ситуации? И произойдет ли?
Я бы все-таки сделал акцент на вашем последнем выражении. И произойдет ли? Пока Китай на провокации не поддается. Ему чисто военное решение проблемы Тайваня абсолютно не нужно. А чисто военное решение проблемы Тайваня абсолютно не нужно всем. Я как бы здесь в такого рода ситуациях лучше воздерживаться от абсолютистских таких формулировок, но большинству государств этого региона не нужно силовое развитие ситуации.
Спасибо вам огромное за подробный разбор ситуации. Алексей Зудин на Радио Спутник.